кому-либо, кроме своего собственного вождя. Поэтому я думаю, что они нам помогут, во всяком случае, пока их не заставляют рисковать своими грязными шкурками». «Тьфу, задница людоеда!» — с отвращением выругался Флинт. Швырнул на пол секиру, сорвал с плеч мешок и прислонился к стене, скрестив на груди руки. «Идите, договаривайтесь со своими новыми дружками. Но только чур без меня. Я думаю, они вам помогут. Посадят прямо драконицы на язык». Танис и Стурм озабоченно переглянулись, вспомнив происшествие с лодкой. Флинт бывал невероятно упрям, и, похоже, теперь был как раз такой случай, когда никакая сила не могла сдвинуть его с места. «Ох, не знаю», — Карамон со вздохом покачал головой. «Ну да чего жалко, что гном не идет? Если овражные гномы все-таки возьмутся нам помогать, уж и не знаю, кто за ними присмотрит». «Оказывается, он умел хитрить, и неплохо». «Стурм, я полагаю», — улыбаясь, подхватил Танис. «Стурм!» — так и подскочил Флинт. «Рыцарь, не способный ударить врага в спину? Ой, да не смешите меня! Нужен кто-то, хорошо знающий маленьких дряней!» «Ты совершенно прав, Флинт», — серьезно сказал Танис. «Так что, боюсь, тебе все же придется с нами пойти». «А ну тебя!» — буркнул Флинт. Подобрал свои пожитки и двинулся по коридору. Оглянулся на остальных. «Ну так что вы там? Идете? Нет?» Пряча улыбки, друзья последовали за ним в зал предков. Они держались близ стены, сторонясь провалов в полу. Направившись на юг, туда, где скрылись овражные гномы, они вступили в скудно освещенный проход, который через несколько сот футов круто свернул к югу. Вновь раздался щелчок, и металлический скрежет затих. Сзади послышался топот. «Овражные гномы!» — зарычал Флинт. «Назад!» — приказал Танис. «Надо остановить их, не то они поднимут тревогу». Все распластались по стенам, держа наготове мечи. Флинт вновь схватил свой топор. Лицо его светилось радостным предвкушением. Глядя в сторону зала, они заметили новую группу маленьких фигурок, бежавших прямо на них. Овражные гномы смотрели в основном под ноги, и лишь в последний момент вожак поднял глаза и увидел незнакомцев. Карамон тотчас встал у них на пути, повелительно вскидывая руку. «Остановитесь!» Однако гномы едва удостоили его взгляда, и, обежав богатыря, проворно исчезли за углом. Повернувшись, Карамон с изумлением проводил их глазами. «Остановитесь!» — повторил он растерянно. Один из гномов выглянул из-за угла, сердито посмотрел на Карамона и приложил толстый палец к губам. «Тссс!» И скрылся. Новый щелчок и вновь отвратительный металлический скрежет. «Ну и как, по-вашему, что тут происходит?» — вполголоса поинтересовался Танис. «Неужели они все так выглядят?» — золотая луна обводила спутников округлившимися глазами. «Такие грязные, оборванные и все в синяках!» «И безмозглые, к тому же!» — ворчливо добавил Флинт. Маленький отряд осторожно свернул за угол, держа оружие наготове. На восток тянулся длинный узкий коридор, освещенный факелами, которые трещали и плевались смолой в сыром затхлом воздухе. Капли влаги, осевшие на стены, искрились в отблесках света. По сторонам виднелись арки, за которыми царила непроглядная тьма. «Гробницы!» — прошептал Рейстлин. Танис обила дрожь. С потолка капало. Металлический скрежет приближался, постепенно делаясь громче. Золотая луна тронула полуэльфа за руку, указывая вперед. В дальнем конце коридора виднелась еще одна дверь, а за ней проход, где так и кишели овражные гномы. «Что они там делают?» — спросил Харамон. «Сейчас выясним», — сказал Танис и двинулся вперед, но маг остановил его, прошептав. «Предоставь это мне». «Мы пойдем с тобой», — заявил Стурм. «Прикроем тебя, если что». «Ну да, разумеется», — хмыкнул Рейстлин. «Только с условием, не отвлекать меня». Танис кивнул. «Флинт, вы с речным ветром посторожите в этом конце коридора». Флинт хотел было возмутиться, но передумал и вместе с варваром остался на месте. «Держитесь сзади и не наступайте на пятки», — распорядился Рейстлин. И тронулся вперед, шелестя одеяниями и негромко пристукивая посохом мага. Танис и Стурм двигались следом, прижимаясь к мокрым стенам. Из гробниц тянуло холодом. Мимоходом заглянув под одну из арок, Танис успел заметить силуэт саркофага, смутно поблескивавшего в неверном факельном свете. Саркофаг был украшен потускневшим золотом и замысловатой резьбой. Другая гробница оказалась взломана и ограблена. Танис рассмотрел череп, ухмылявшийся из темноты. Оставалось только гадать, не собирались ли мертвые отомстить за свой потревоженный сон. Танис усилием воли заставил себя вернуться к реальности, и без того достаточно мрачной. Достигнув конца коридора, Рейстлин остановился. Овражные гномы с любопытством разглядывали его, не обращая внимания на Таниса со Стурмом. Не говоря ни слова, маг сунул руку в поясной кошель и вытащил несколько золотых монет. У овражных гномов так и заблестели глаза. Двое или трое, стоявшие ближе других, подались вперед, желая разглядеть их поподробнее. Рейстлин поднял одну из монет для всеобщего обозрения. Потом подбросил ее в воздух и... монетка исчезла. Гномы ахнули. Картинно взмахнув рукой, Рейслин показал им чудесно возвращенную денежку. Кто-то захлопал в ладоши. Овражные гномы подошли ближе, раскрыв от удивления рты. Овражные гномы, или охоры, как их еще называли, были воистину жалким народцем. Они составляли низшую касту в иерархии гномских племен. Они жили по всему Кринну, ютясь в нищете и грязи, заселяя места, покинутые всеми остальными живыми существами, даже животными. Как и все гномы, они жили кланами. Иногда несколько кланов селилось сообща, подчиняясь каждый своему вождю, либо одному наиболее могущественному. В Кзак-Цароте жило сразу три клана – Слопы, Блопы и Глопы, и вокруг Рейслина стояли представители всех трех. Мужчины и женщины были одинаково уродливы и оборваны. Женщины отличались разве что отсутствием бороденок, да юбками по колено длиной. Впрочем, несмотря на крайнюю нищету, овражные гномы не знали уныния. Рейслин, между тем, демонстрировал чудеса ловкости. Монетка плясала по костяшкам его пальцев, исчезала и вновь появлялась. В очередной раз спрятав монетку, Рейслин извлек ее из уха изумленного гнома, что вызвало неожиданную задержку в представлении. Друзья Ахора крепко схватили его, заглядывая ему в ухо. Один даже сунул туда палец, не найдется ли там еще монет. Они оторвались от этого занятия только тогда, когда Рейслин открыл другой кошель и вытащил небольшой свиток пергамента. Развернув его длинными тонкими пальцами, маг прочел нараспев. «Сух тангус маилар, аста калар калипар». Завороженные гномы не сводили с него глаз. Умолк голос мага, и паукообразные буквы на пергаменте запылали. Вспыхнув, они исчезли, оставив лишь облачко зеленого дыма. «И что дальше?» — подозрительно спросил Стурм. «Гномы заколдованы», — ответствовал Рейслин. «Я наложил на них заклятие дружбы». Овражные гномы были действительно покорены. Танис заметил, как интерес и любопытство сменились на их лицах открытым преклонением и любовью. Грязные ладошки тянулись погладить одеяние мага. Гномы, не переставая, трещали что-то на своем невразумительном наречии. Стурм посмотрел на Таниса с тревогой. Танис знал, о чем думал рыцарь, а ведь Рейслин в любой миг может учинить то же самое и над нами. Услышав топот бегущих ног, Танис оглянулся туда, где стоял на страже речной ветер. Варвар указал ему на овражных гномов, потом поднял руки с растопыренными пальцами. Стало быть, сюда поспешал еще десяток. Вскоре действительно показалась новая стайка охоров. Они промчались мимо речного ветра, даже не посмотрев на него, и остановились только при виде своих соплеменников, сгрудившихся вокруг Рейслина. «Что происходит?» — спросил один, рассматривая мага. Заколдованные гномы между тем тянули Рейслина за одежду, приглашая его куда-то с собой. «Друг, наш друг!» — наперебой твердили они на примитивнейшем общем. «Да», — проговорил Рейслин так тихо и ласково, что Танис даже растерялся. «Вы все мои друзья», — продолжал маг. «А теперь скажите мне, друзья мои, куда ведет этот коридор?» И Рейслин указал на восток. Ответы посыпались немедля. «Коридор ведет туда», — сказал один, указывая на восток. Другой ткнул пальцем в противоположном направлении. «Нет, туда!» Разгорелся спор. Гномы пихали и отталкивали друг дружку, потом замелькали кулаки, и вот уже один лежал на полу, а другой пинал его, крича во все горло. «Туда! Туда!» Стурм повернулся к Танису. «Только этого нам не хватало. Еще немного, и все здешние дракониды сбегутся на шум. Не знаю уж, что там натворил колдун, но это надо прекратить». Но прежде чем Танис успел вмешаться, одна из гномских женщин взяла дело в свои руки. Ринувшись в самую гущу сражения, она ухватила сразу обоих драчунов, ловко стукнула их лбами и бросила на пол. Прочие сразу остыли, а храбрая малышка повернулась к Рейслину. Нос у нее был короткий и толстый, растрепанные волосы торчали во все стороны. Одета она была в залатанное обтрепанное платье, толстые башмаки и чулки, съехавшие к самым лодыжкам. Однако, судя по тому, с каким уважением смотрели на нее другие гномы, она была у них за старшую. Она таскала с собой большой увесистый мешок, перекинутый через плечо. Мешок тащился по полу, заставляя ее время от времени спотыкаться. Если кто-то из гномов осмеливался прикоснуться к мешку, она оборачивалась и без разговоров лупила почему ни попадя. «Коридор веди, большой хозяева», — заявила она, кивнув в сторону восточного конца. «Спасибо, милая». Рейслин погладил ее по щеке и тихо добавил. «Тантага, мусалах». Маленькая женщина зачарованно слушала, глядя на него с обожанием. «Скажи, пожалуйста, сколько там хозяев?» — продолжал Рейслин. Она сосредоточенно наморщила лоб, потом подняла короткопалую ручку. «Один», — сказала она и показала палец. «И один, и один, и один». Растопырила четыре пальца и торжествующе заявила. «Два!» «Кажется, я скоро соглашусь с Флинтом», — проворчал Стурм. «Тсс!» — прошипел Танис. Как раз в это время скрежет затих, и тишину нарушил резкий щелчок. Гномы, переминаясь, поглядывали в конец коридора. «Что это за звук?» — спросил Рейстлин свою маленькую почитательницу. «Кнут!» — ответила она безразлично. Измазанной ручкой поймала Рейстлина за одежду и потянула с собой. «Хозяева сердится! Наши, давай-давай, иди!» «Что они заставляют вас делать?» — спросил Рейстлин. «Наша иди, твоя смотри!» Она тянула его изо всех сил. «Наша вниз, они вверх! Вниз-вверх! Вниз-вверх! Твоя сиди! Наше дело езда вниз!» Увлекаемый охорами по коридору, Рейстлин едва успел обернуться и махнуть рукой Танису, дескать, пошли. Танис передал сигнал речному ветру и Флинту, и путешественники последовали за гномами. Околдованные магом по-прежнему держались подле Рейстлина, стараясь не отходить ни на шаг, остальные умчались вперед. Было слышно, как за поворотом коридора возобновился скрежет, еще громче прежнего. Услышав его, маленькая женщина так и просияла. Гномы остановились, кое-кто привалился к скользким стенам, иные мешками повалились на пол. Только женщина осталась стоять около Рейстлина, не выпуская его рукава. Он спросил ее, «Почему мы остановились?» «Наше ждать, не наш черед», — сообщила она. «А что будет?» — продолжал он терпеливо. «Когда настанет наш черед?» «Наше ехай вниз». Она вновь устремила на него полное обожание взгляд. Рейстлин посмотрел на Таниса и покачал головой. Потом решил испробовать новый подход. «Как же тебя зовут, маленькая?»
«Бупу».
Карамон фыркнул и поспешно зажал рот ладонью. «Скажи мне, Бупу», — ласково продолжал Рейстлин, — «не знаешь ли ты, где логово дракона?»
«Дракон?» — переспросила она изумленно. «Твоя хочет дракон?»
«Нет», — поспешно поправился Рейстлин. «Нам не нужен дракон, только его логово, место, где он живет».
«Ой, моя, не знай»,
— Бупу сокрушенно замотала головой. Но потом, увидев разочарование на лице Рейстлина, крепко ухватила его за руку.
«Зато моя веди тебя к Верховный Блоб, его все знай!»
Рейстлин поднял брови. «А как мы попадем к Верховному Блопу?»
«Вниз!»
Бупу расплылась в счастливой улыбке. Скрежет между тем прекратился, вновь щелкнул кнут.
«Теперь наш черед ехай вниз. Твоя иди с нами, к Верховный Блоб!»
«Погоди чуть-чуть!» Рейстлин высвободился из ее рук. «Я должен переговорить с друзьями!» И быстро отошел к Танису и Стурму. «Этот Верховный Блоб, похоже, глава клана», — сказал он. А может быть и нескольких кланов. «Если он так же умен, как эти ребята, он чашку на столе не найдет, не то что дракона», — проворчал Стурм.
«Да нет, скорее всего, найдет», — нехотя проговорил Флинт. «У Мишка у них чего уж там куцый, но зато они великолепно помнят все, что когда-либо видели или слышали. Вся штука в том, чтобы вытрясти из них вразумительные сведения».
«Значит, придется идти к Верховному Блопу», — скривился Танис. «Но чтоб я понимал, что это за вверх-вниз и скрип который...»
«Я знаю», — раздался голос.
Танис оглянулся. Он успел совершенно забыть про Тассельхофа. А Кендер выскочил из-за угла весьма довольный собой. Хохолок так и плясал, глаза горели весельем.
«Это подъемник, Танис», — сказал он. «Как в гномских шахтах. Я один раз был в шахте. Отличное, знаешь ли, устройство. Там у них был подъемник, таскавший наверх породу, и здесь точно такой же. Ну, не точно такой, но здорово похожий. Видишь ли?»
Тут Кендера одолел приступ смеха, но под нацеленными на него свирепыми взглядами он кое-как овладел собой.
«Они приспособили здоровый такой котел для перетапливания сала. Когда дракофигенная тварь щелкает кнутом, гномы, стоящие наготове, прыгают в котел, а котел висит на цепи, надетой на колесо с зубьями, как раз подходящими к звеньям. Вот откуда скрежет и скрип. Колесо крутится, котел опускается, а другой идет вверх».
«Большой хозяева, полный котел хозяева», — вставила Бупу.
«Полный драконидов», — встревожился Танис.
«Не сюда», — сказала Бупу. «Их едет туда». И она неопределенно махнула рукой.
«Значит, вот кто хозяева», — проговорил Танис. «Сколько же их у котла?»
«Два», — Бупу крепко держалась за рукав Рейстлина.
«Не больше два».
«То есть четверо», — сказал Тасс и виновато посмотрел на малышку. «Правда, они довольно маленькие, не то что те крупные, которые колдуют».
«Значит, четверо». Карамон расправил широкие плечи.
«Что ж, справимся».
«Да, но надо подгадать время, чтобы не оказаться нос к носу еще с 15 из котла», — заметил Танис.
Вновь щелкнул кнут.
«Иди!» — Бупу настойчиво дергала Рейстлина за рукав.
«Наша, иди! Хозяева сердится!»
«По мне так все равно, сейчас или потом», — сказал Стурм.
«Пусть гномы бегут туда обычным порядком, а мы выскочим следом и в суматохе скрутим хозяев. Если один котел стоит здесь в ожидании гномов, другой, надо полагать, в данный момент внизу».
«Похоже на то», — согласился Танис и обратился к овражным гномам.
«Когда окажетесь у подъемника, у котла, то есть, не вскакивайте в него сразу. Просто отбегите в сторонку и все. Договорились?»
Маленький народец уставился на него с величайшей подозрительностью. Полуэльф со вздохом повернулся к Рейстлину, и тот, слегка улыбнувшись, повторил им указание Таниса. Гномы тотчас заулыбались и с воодушевлением закивали. В третий раз щелкнул кнут.
«Эй, вы там, шевелитесь!» — заорал грубый голос. «Обрубим вам ноги, может, тогда научитесь бегать».
«Это мы еще посмотрим, кто кому ноги обрубит», — сказал Карамон.
«Будет большой забава», — серьезно сказал один из рабов, и гномы помчались по коридору.
Глава 18. Бой у подъемника. Бупу лечит кашель. Два больших отверстия в полу клубились горячим паром, окутывавшим все вокруг. Между ними помещалось большое колесо с намотанной на него толстенной цепью. Над одним из отверстий висел огромнейший черный котел. Другой конец цепи уходил во второе отверстие, исчезая где-то внизу. Вокруг котла стояло четверо драконидов в доспехах. Двое поигрывали ременными кнутами, у каждого висел на боку кривой меч. Туман то и дело окутывал их, не давая как следует рассмотреть. Танис слышал только хлопки кнута и гортанный рев.
«Эй вы, блохастые паразиты, куда провалились? Живо в котел, пока шкуры с вас не спустили! А ну, ух!»
Драконит осекся на полуслове, змеиные глаза его вылезли из орбит. Прямо перед ним из тумана с боевым кличем на устах возник Карамон. Вопль драконида сменился бульканьем и оборвался. Карамон схватил его за шею, оторвал от пола и шмякнул о стену. Тело драконида с тошнотворным звуком врезалось в камни, а вражные гномы кинулись в рассыпную. Одновременно с появлением Карамона Стурм размахнулся двуручным мечом и, прокричав рыцарское приветствие врагу, снес голову дракониду, так и не успевшему понять, что к чему. Отрубленная голова покатилась по полу, на глазах превращаясь в камень. Дракониды, к несчастью, оказались сообразительны и умны, в отличие от гоблинов, которые бездумно и беспорядочно бросаются на все движущееся. Двое уцелевших отнюдь не собирались мериться силами с шестью хорошо вооруженными и умелыми воинами. Один из них тут же прыгнул в котел и прокричал что-то товарищу. Тот прыгнул к колесу и освободил механизм. Котел пошел вниз.
«Остановите его!» — завопил Танис. «Он приведет подкрепление!»
«Нет!» — заглянув вниз, отозвался Тосельхов.
«Подкрепление уже едет. Их там 20, не меньше!»
Карамон бросился на драконида, управлявшего подъемником, но опоздал. Механизм завертелся, и тварь поспешила к коту, размашисто прыгнув с края отверстия. И Карамон, не желая дать врагу уйти, сиганул следом. А вражные гномы вопили и улюлюкали, кое-кто перегнулся через край, опасаясь что-либо упустить.
«Росту на двоих, а ума!» — выругался Стурм.
Растолкав гномов, он рассмотрел внизу блеск оружия и мелькающие кулаки. Карамон дрался с драконидами. Под тяжестью богатыря котел все быстрее уходил вниз.
«Они же из него котлету сделают!» — простонал Стурм.
«Эх, была не была! Я с ним!» — крикнул он Танису.
Прыгнув в пустоту, он схватился за цепь и съехал по ней прямо в котел.
«Оба пропадут!» — схватился за голову Танис.
«Флинт, за мной! Речной ветер! Останешься здесь с Рейстлином и Золотой Луной! Попробуйте остановить колесо! Тас! Стой, Тас!»
Поздно. Кендер уже повис на цепи, радуясь новому приключению. Танис и Флинт прыгнули следом. Танис обхватил цепь руками и ногами, оказавшись прямо над головой Кендера. Гном промахнулся и вниз головой рухнул в котел. Карамон тут же наступил на него. Дракониды прижали великана к стенке котла. Карамон могучим ударом отшвырнул одного и пырнул кинжалом второго, не сумевшего вовремя выхватить меч. Кинжал, однако, лишь скользнул по латам драконида, и его выбило у Карамона из ладони. Когтистые лапы метнулись вперед, целя Карамону в глаза. Тот мертвой хваткой стиснул запястье противника, отводя их прочь. Между тем второй драконид, оправившись от удара, выдернул из ножен меч и сделал выпад, но Стурм, как раз спустившийся по цепи, что было силы, легнул его тяжелым сапогом прямо в морду. Драконид отлетел назад, выронив меч. Стурм спрыгнул вниз и хотел оглушить тварь ударом плашмя, но драконид заслонился лапами.
«Сойди с меня, кому говорю!» — раздался со дна котла яростный рев Флинта.
Шлем сполз ему на глаза, не давая ничего рассмотреть, а Карамон, кажется, всерьез собирался затоптать его насмерть. Яростным усилием гном сдвинул шлем на место и вывернулся из-под ног Карамона, отчего великан потерял равновесие и качнулся вперед, промахнувшись по дракониду и налетев на цепь. Драконид ударил, но Карамон пригнулся, и вражеский меч лязгнул о толстые звенья, получив несколько зазубрин. Флинт бросился на драконида и поднул его в живот головой. Оба свалились. Котел шел вниз все быстрее, взвихривая зловонный туман. Танис спускался по цепи, не сводя глаз с происходившего под ногами.
«Оставайся здесь!» — зарычал он на Тосельхофа.
Разжал руки и спрыгнул в гущу сражения. Лицо Таса разочарованно вытянулось, но все-таки он послушался. Оторвав от цепи руку, Кендер пошарил в одном из своих кошелей, достал булыжник и приготовился уронить его кому-нибудь на голову, желательно, конечно, врагу.
Раскачиваясь, котел опускался, поднимая своим весом другой, полный вопящих, бронящихся драконидов. Речной ветер, стоявший вместе с гномами у отверстия в полу, мало что видел в тумане. Его слуха достигал лишь глухой звук ударов, ругань и стоны. Неожиданно пар отнесло в сторону, и показался второй котел. Дракониды стояли в нем с мечами наголо и выжидающе глядели вверх, разинув зубастые пасти и облизываясь длинными красными языками. Еще немного, и они с Рейстлином, Золотой Луной и 15 овражными гномами окажутся носом к носу с 20 разъяренными драконидами. Крутанувшись, речной ветер споткнулся о какого-то гнома, но удержался на ногах и побежал к механизму. Надо было как-то остановить его. Колесо медленно вращалось, звенья цепи скрежетали о зубья. Речной ветер едва не схватился за цепь в отчаянной попытке остановить подъемник прямо руками. Подоспевший маг вовремя оттолкнул его. Мгновение Рейстлин смотрел на колесо, что-то прикидывая, затем утвердил на каменных плитах свой посох мага и заклинил им механизм. Посох согнулся и задрожал, и речной ветер перестал дышать. Сейчас сломается. Но посох выдержал. Колесо затряслось и остановилось. «Речной ветер!» — позвала Золотая Луна. Варвары и маг поспешили обратно к отверстию. Овражные гномы, расположившиеся по краю, вовсю наслаждались зрелищем. Ничего подобного они не видели отродясь. И только Бупор с той следовало за Рейстлином, при малейшей возможности хватаясь за его одеяние. «Кхаркумат!» — выдохнул речной ветер, вглядываясь в клубящуюся мглу. Карамон как раз выкинул из котла драконида, с которым сражался, и тот с воплем полетел вниз, кувыркаясь и пропадая в тумане. Лицо богатыря было исцарапано когтями, на руке кровоточил порез. Стурм, Танис и Флинт наседали на второго драконида. Наконец Танис достал его кинжалом, и тварь паникла, превратившись в камень и намертво прихватив кинжал. Котел резко дернулся, останавливаясь, и друзья едва не попадали. «Осторожно, у нас соседи!» — крикнул Тасс, спрыгивая с цепи. Танис огляделся и увидел второй котел, полный драконидов. Тот раскачивался в каких-то 20 футах от них. Дракониды в нем были вооружены до зубов и явно планировали вылазку. Двое уже взобрались на край, собираясь прыгать через провал. Карамон высунулся наружу и взмахнул мечом, но не достал, а котел начал вращаться на цепи. Карамон не устоял на ногах, и его тяжесть опасно накренила посудину. На миг Карамон повис прямо над пустотой, но Стурм вовремя ухватил его за шиворот и рванул назад, отчего котел так и заплясал. Танис поскользнулся, упал на четвереньки и увидел, что окаменевший драконид рассыпался прахом, освободив засевший кинжал. «Вот они!» — помогая Танису подняться, закричал Флинт. Прыгнувший драконид схватился когтистыми лапами за край котла, вновь накренив его на один бок. «Стой там!» — Танис отпихнул Карамона к противоположному краю, надеясь таким образом уравновесить котел. Стурм рубил лапы монстра, пытаясь сбросить его вниз. Еще один драконид перелетел через провал. Этот лучше рассчитал свой прыжок и приземлился прямо в котел рядом со Стурмом. «Не двигайся!» — завопил Танис, увидев, что Карамон готов был ринуться в бой. Котел начал крениться, и великан поспешно отскочил назад. Котел выровнялся. Драконид, висевший на краю, наконец разжал пальцы, кровоточившие мерзкой зеленью. Расправив крылья, он спланировал вниз. Танис крутанулся навстречу дракониду, попавшему в котел, но налетел на Флинта и вместе с ним вновь растянулся на дне. Схватившись за край, полуэльф кое-как приподнялся. Котел в очередной раз наклонился, и Танис посмотрел вниз. Расступившийся туман открыл ему далеко внизу разрушенный Кзак-Царот. У Таниса закружилась голова, он прянул назад и увидел Тасса, дравшегося с драконидом. Скачив на спину монстру, маленький кендер лупил врага камнем по голове. Флинт, перекатившись по дну котла, подхватил кинжал Карамона и уязвил драконида в ногу. Кинжал вошел глубоко, драконид закричал. Танис озирался в отчаянии, зная, что новые твари вот-вот перелетят к ним. Но когда он увидел речного ветра и золотую луну, смотревших на него сверху, отчаяние сменилось надеждой. «Поднимите нас обратно!» — что было мочи, закричал Танис, и тут что-то ударило его по голове. Взорвалась невыносимая боль. Танису показалось, будто он начал падать, падать в бесконечную пустоту. Рейстлин не слышал его крика, маг уже действовал. «Сюда, друзья мои!» — позвал он, и околдованные овражные гномы тотчас собрались вокруг него. «Те хозяева, что внизу, хотят обидеть меня!» — сказал он тихо. Гномы сердито заворчали, кое-кто свел брови, иные уже грозили кулаками драконидам. «Вы можете меня выручить», — продолжал Рейстлин. «Вы можете их остановить». Они с сомнением воззрились на мага. В конце концов, дружба дружбой, но... «Все, что от вас требуется», — проговорил он терпеливо, — «это спрыгнуть вон на ту цепь». И он указал им на цепь, удерживавшую котел с драконидами. Гномы просияли. Вот это дело было как раз для них. Если уж на то пошло, именно этим они и занимались почти каждый день, если не успевали вовремя в котел. Рейстлин махнул рукой и приказал «Вперед!». Они переглянулись и, за исключением Бупу, с азартными воплями ринулись к краю отверстия, чтобы мгновением позже повиснуть на цепи. Проделали они это с удивительной ловкостью. Маг, сопровождаемый Бупу, поспешил к колесу. Схватив посох мага, он выдернул его из-под зубьев. Колесо дрогнуло и вновь начало вращаться, постепенно набирая обороты. Добавочный вес гномов неудержимо увлекал котел с драконидами вниз, в туман. Несколько тварей, уже изготовившихся к прыжку, не удержались на краю и попадали вниз. Крылья остановили падение. Планируя, они вопили в бессильной ярости, и веселые крики гномов вторили их воплям. Нагнувшись над краем отверстия, речной ветер взялся за край поднявшегося котла. «Как вы?» – встревоженно спросила Золотая Луна и потянулась помочь Карамону вылезти. «Танис ранен», – ответил великан, поддерживая полуэльфа.
«Просто шишка», – едва ворочая языком, возразил тот.
«Мне показалось, что я выпал из этой штуки».
Воспоминание заставило его содрогнуться. «Здесь нам не спуститься», — выбираясь из котла, сказал Стурм. «Оставаться тоже нельзя. Очень скоро они запустят подъемник, и тогда нам не поздоровится. Придется, видимо, вернуться».
«Нет, не уходи!» — Бупу вцепилась в одеяние Рейстина. «Моя знай путь к Верховный Блоб!»
И она потянула его за рукав, указывая на север.
«Хороший путь, потайной путь. Там нет хозяев».
И она погладила его руку.
«Моя не даст тебя в обиду хозяевам. Твоя хороший».
«Похоже, выбора у нас нет», — сказал Танис. «Придется испробовать этот потайной путь».
Он вздрогнул от прикосновения жезла Золотой Луны, но целительная сила пробежала по телу, унося боль, и Танис вздохнул с облегчением. «Не зря они столько лет здесь живут». Бупу повела их по коридору на север. Флинт рычал и ворчал, но шел.
«Стойте! Слышите?» —
неожиданно окликнул Тасельхов. Раздалось приближающееся клацанье когтей.
«Дракониды», — сказал Танис.
«Надо убираться. Все назад».
«Так я и знал, что этим кончится», — взъярился Стурм.
«Она нас навела прямо на ящеров».
«Погодите», — Золотая Луна поймала Таниса за руку. «Что она делает?»
Полуэльф увидел, как Бупу вытащила из мешка, перекинутого через плечо, нечто бесформенное и мягкое. Подойдя к стене, она стала водить этим предметом перед одним из камней, бормоча какие-то слова. Камень шевельнулся и отошел в сторону, открыв проход куда-то во тьму. Друзья переглянулись, всем было не по себе.
«Выбора нет», — тихо сказал Танис.
Было отчетливо слышно, как лязгали лапы приближавшихся драконидов.
«Рейстлин, посвети!»
По слову мага, хрустальный шарик на его посохе вспыхнул огнем. Вместе с Бупу и Танисом они первыми прошли в потайную дверь. Прочие последовали за ними, и дверь затворилась. Посох мага осветил небольшую квадратную комнату. Каменные стены были сплошь покрыты резьбой, но резьба обросла зеленой слизью до такой степени, что ничего невозможно было разобрать. Все стояли молча, слушая, как дракониды топают мимо по коридору.
«Наверное, услышали шум схватки», — прошептал Стурм.
«Сейчас запустят подъемник и привезут сюда остальных».
«Моя знай путь вниз!» — Бупу помахала ладошкой. «Твоя не беспокойся!»
Рейстлин опустился подле Бупу на колени.
«Как ты открыла дверь, маленькая?» — спросил он с любопытством.
«Магия!» — ответила она значительно и показала то, что держала в руке. На грязной ладошке лежала дохлая крыса, уродливо ощерившая зубы. Рейстлин удивленно поднял брови, но тут его тронул за плечо Тасельхов.
«Это никакое не волшебство, Рейстлин», — прошептал Кендер. «Простая пружина в полу. Когда она подошла к стене, я заметил, в чем дело, но не сказал, потому что было не до того. Она наступила на пружину, когда подошла вплотную к стене. Верно, однажды она случайно привела ее в действие, идя мимо с крысой». Кендер захихикал.
Бупу смерила его испепеляющим взглядом. «Магия!» — упрямо заявила она, надув губы и любовно поглаживая крысу. Потом сунула ее обратно в мешок и сказала: «Пора идти». Бупу повела их на север, сквозь анфиладу разрушенных, обросших слизью покоев, и, наконец, остановилась в комнате, заваленной мусором и обломками камня. Часть потолка обрушилась здесь на пол. Маленькая женщина указала в северо-восточный угол комнаты.
«Вниз!»
Танис и Рейстлин подошли поближе и присмотрелись. В полу зияло устье четырехфутовой трубы. Рейстлин заглянул внутрь, сунув вперед посох.
«Твоя иди!» — Бупу настойчиво тянула его за рукав. «Хозяева туда не моги!»
«Похоже на то», — сказал Танис, — «с их-то крыльями».
«Тут и мечом не размахнешься», — нахмурился Стурм.
«Не нравится мне это». Но все замолчали, услышав, как заскрипело колесо подъемника и побежала по зубьям тяжелая цепь. Друзья переглянулись.
«Чур я первый», — заулыбался Тасельхов.
И пополз в трубу на четвереньках.
«По-вашему, я пройду?» — глядя на отверстие, усомнился Карамон.
«Пройдешь», — долетел голос Тасельхофа. «Тут столько слизи, что ты съедешь вниз, как намыленный поросенок».
Это жизнерадостное заявление не слишком воодушевило Карамона. Мрачным взглядом проводил он Рейстлина, который, предводительствуемый Бупу, подобрал одежду и скользнул вовнутрь, светя себе посохом. Следом пролез Флинт, за ним золотая луна с отвращением морщившая нос. Приходилось пачкаться в вонючей гадости, которая толстым слоем покрывала стены трубы. Речной ветер последовал за ней. «Надеюсь, ты понимаешь, что мы делаем глупость», — плюнул Стурм. Танис, не ответив, хлопнул Карамона по спине. «Давай», — сказал он. Цепь подъемника рокотала, двигаясь все быстрее. Карамон со стоном опустился на четвереньки и пополз в трубу. Его меч зацепился рукоятью за край, пришлось пятиться, высвобождать его и пробовать снова. Карамон неуклюже полз, везя спиной по стенке трубы. Танис подтолкнул его ногой пониже спины и посоветовал. «Ляг!» Карамон испустил утробный стон, плюхнулся на живот и пополз, извиваясь и толкая перед собой щит. Его доспехи царапали по металлу трубы с пронзительным скрипом, от которого у Таниса заломило зубы. Взявшись за верхний край, Танис спустил ноги в трубу и поехал вниз, скользя по зловонной слизи. Вывернув шею, он оглянулся на Стурма, шедшего последним. «Разум», — сказал он, — «оставил нас в тот момент, когда мы побежали за Тикой на кухню последнего приюта».
«Золотые слова», — согласился рыцарь со вздохом.
Тасельхов скользил по трубе, наслаждаясь новым приключением. Заметив темные фигуры, двигавшиеся навстречу, он лихорадочно зашарил в поисках опоры и кое-как остановился.
«Рейстлин», — прошептал он, — «кто-то лезет вверх по трубе».
«Кто?» — начал маг, но сырой затхлый воздух вызвал у него очередной приступ кашля. Хватая ртом воздух, он посветил посохом вперед. Бупу хватило одного взгляда, чтобы презрительно фыркнуть. «Паршивые глопы!» И, размахивая руками, она крикнула им.
«Эй, назад, назад!»
«Наша вверх!» — прокричал один. «Ехать котел, хозяева злится!»
«Наша вниз! Наша идет, верховный блоб!» — важно сказала Бупу.
Это возымело действие. Гномы поползли назад, бормоча и ругаясь. Но Рейстлин не мог сдвинуться с места. Держась за грудь, он заходился кашлем, пугающе отдававшимся в узкой трубе. Встревоженно поглядывая на него, Бупу сунула руку в мешок, пошарила там, вытащила что-то, поднесла к свету и со вздохом покачала головой. «Не то». Тасельхов заметил, как вспыхнули в ее руке зеленые грани и подполз поближе. «Что там у тебя?» — спросил он, впрочем, заранее зная ответ. Рейстлин, отдуваясь, тоже рассматривал блестящий предмет. Бупу пожала плечами.
«Красивый камешек», — сказала она безо всякого интереса, вновь принимаясь рыться в мешке.
«Изумруд», — прохрипел Рейстлин.
Бупу подняла глаза и спросила его.
«Твоя нравится?»
«Очень», — сипло ответил маг.
«Твоя возьми».
Бупу положила камень ему на ладонь. И почти тут же с радостным криком извлекла из мешка то, что искала. Таз, приготовившийся лицезреть новое чудо, с отвращением отпрянул. Это была дохлая, очень дохлая ящерица. К ее хвосту был привязан ремешок из жеванной кожи. Бупу протянула ящерицу Рейстлину.
«Твоя носи на шее, лечи кашель».
Маг, привыкший иметь дело с вещами куда менее приятными, улыбнулся и поблагодарил Бупу, но лекарство отклонил, сказав, что ему уже лучше. Она с сомнением на него воззрилась, но ему в самом деле было лучше, приступ миновал. Подумав, Бупу убрала ящерицу в мешок. Рейстлин многоопытным взглядом оценил изумруд и холодно посмотрел на Тасельхофа. Кендер со вздохом повернулся и пополз вперед по трубе, а Рейстлин спрятал камень в потайной карман, подшитый к его одеянию с изнанки. Когда труба раздвоилась, Тас вопросительно оглянулся на Бупу. Она указала на юг, хотя и не слишком уверенно. Тас медленно пополз в ответвление.
«Здесь кру... Ой!»
и быстро заскользил вниз. Тщетно старался он замедлить падение. Слой скользкой слизи был слишком толст. Эхо донесло до его слуха яростную ругань Карамона, и Кендер понял, что у друзей были те же трудности. Неожиданно Тас заметил свет впереди. Туннель кончался, но чем? Кендер явственно вообразил себя самого вылетающим в 500-футовую пустоту. Свет сделался ярче, и Тас, пискнув, вылетел из трубы. Рейстлин и Бупу кувырком выкатились следом. Озираясь, маг поначалу решил, что они угодили в огонь. Вокруг вздымались какие-то белые вихри. Его снова принялся душить кашель.
«Что здесь про...»
Флинт вылетел из трубы и приземлился на четвереньки. «Яд?» — выдохнул он, подползая к магу. Рейстлин замотал головой, ответить он не мог. Бупу схватила его за одежду и потащила к двери. Золотая луна выехала на животе и упала плашмя, и речной ветер едва успел извернуться в воздухе, чтобы не налететь на нее. Следом за ними из трубы с лязгом выкатился щит Карамона. Широкие плечи и шипастые доспехи замедлили скольжение Карамона. Воитель выбрался наружу весь в синяках и сплошь облепленный зеленой мерзостью. Выскочив в свой черед из трубы, Танис обнаружил друзей полузадохшимися в белой пыли.
«Во имя бездны какое!» — начал он, но и сам задохнулся, сумев только прокаркать.
«Вон отсюда скорее! Где малышка?»
Бупа появилась в дверях. Она уже вывела Рейстлина наружу и вернулась за остальными. Выбравшись из пыли, друзья без сил повалились на земь. Вокруг них громоздились руины разрушенной улицы. Танису хотелось надеяться, что поблизости их не поджидала армия драконидов. Обежав взглядом спутников, он в тревоге вскочил. «Тас! Где Тас?»
«Здесь я!» — приглушенно прозвучал жалкий голос. Танис быстро оглянулся.
Перед ним стоял Тас, или, по крайней мере, нечто похожее на Таса. От хохолка до пяток Кендер был облеплен каким-то густым тестом. Лицо представляло собой белую маску, из которой смотрели грустные карие глаза.
«Да что с тобой такое?» — почти прокричал полуэльф.
Существо несчастнее, нежели перемазанный Кендер, трудно было вообразить. Тасельхов не ответил, просто указал назад. Опасаясь чего-то ужасного, Танис подбежал к полуразрушенному входу и осторожно заглянул внутрь. Белая туча успела осесть, давая возможность оглядеть помещение. В одном из углов, как раз напротив трубы, стояло несколько объемистых мешков. Два из них были вспороты, рядом с ними возвышалась белая груда. Танис все понял.
«Мука!» — пробормотал он.
И прикрыл ладонью лицо, пряча улыбку. Глава 19. Разрушенный город. Верховный Блоб, Фадж Первый Великий. Ночь катаклизма была ночью ужаса для тогдашних жителей Кзак-Царота. Когда земля раскололась под ударом огненной горы, Кзак-Царот опустился в провал, и земные недра сомкнулись над ним, укрыв то, во что превратился город, от людских глаз. Оттого все полагали, что город погиб безвозвратно, поглощенный водами Нового моря. Но он продолжал существовать под сводами громадной пещеры. Разрушенные здания террасами спускались на самое ее дно. Дом, в который спутники прошли по трубе, и который раньше был, по мнению Таниса, пекарней, стоял на средней террасе. Вода из подземных источников сбегала по скалам и текла по улице вниз. Танис невольно проследил взглядом ее бег. Вода текла по растрескавшейся мостовой, мимо домов и лавочек, где когда-то жили и занимались своим делом горожане. Когда город погружался под землю, высокие здания, некогда украшавшие улицу, рухнули навстречу друг другу, образуя местами нечто вроде грубых мраморных арок. Повсюду зияли пустые проемы дверей и разбитые окна. Вокруг было тихо, если не считать шума воды. В воздухе висел тяжелый запах гнили, отнюдь не способствовавший бодрости духа. И хотя здесь было теплее, нежели на поверхности, место было до того мрачным, что все невольно поеживались. Разговаривать никому не хотелось. Кое-как отмывшись от слизи, а Стаса пришлось чищать еще и муку, они наполнили водой походные бурдючки. Стурм и Карамон осмотрели окрестности, но не обнаружили ни одного драконида. Передохнув, все двинулись дальше. Бупу зашагала на юг, по улице, перекрытой сверху плитами рухнувших зданий. Улица привела их на площадь. Здесь ручьи сливались в настоящую реку, мчавшуюся на запад.
«Нам по река!» — Бупа вытянула руку.
Танис нахмурился. К шуму реки примешивался другой звук — рев и грохот изрядного водопада. Но Бупа была тверда, и наши герои с грехом пополам обошли площадь, порой оступаясь в воду по щиколотку. Одолев еще одну улицу, друзья увидели перед собой водопад. Улица обрывалась отвесным уступом. Река стремительно проносилась между обломанными колоннами и с высоты 500 футов рушилась вниз, на самое дно Исполинской пещеры, туда, куда погрузился самый центр Кзак-Царота. Сквозь трещины в сводах пещеры, высоко над их головами, лился мутный свет, и можно было разглядеть, что сердце города подверглось очень неравномерному разрушению. Иные строения почти полностью уцелели. Другие, напротив, превратились в бесформенные груды камней. Холодный туман, порожденный многочисленными водопадами, висел над городом. Большинство улиц представляло собой сущие реки, которые, сливаясь, устремлялись к бездонному провалу, зиявшему на севере. Вглядываясь во мглу, спутники заметили не так далеко от себя свисавшую цепь и поняли, что высота подъемника была никак не меньше 1000 футов.
«Ну и где живет Великий Блоб?» — спросил Танис, глядя вниз на город.
«Бупу говорит, вон там», — Рейстлин вытянул руку. «Вон в тех зданиях в западной части пещеры».
«А кто живет во вновь отстроенных домах прямо над нами?» — поинтересовался Танис.
«Хозяева», — нахмурилась Бупу.
«Сколько хозяев?»
«Один и один и один», — начала считать Бупу. Когда же пальцев на руке не хватило, объявила.
«Два, не больше два».
«То есть начиная от 200 и кончая 2000», — буркнул Стурм. «И как, хотел бы я знать, мы попадем к этому главному Блопу?»
«Верховный», — сердито поправила Бупу.
«Верховный Блоб, Фадж Первый Великий».
«Как же мы проберемся к нему, не попавшись хозяевам?»
Вместо ответа Бупа указала на плывший вверх котел, полный драконидов. Ничего не поняв, Танис вопросительно посмотрел на Стурма. Рыцарь передернул плечами. Убедившись в их полной бестолковости, Бупа обратилась к Рейстлину.
Хозяева ехать вверх, а мы тяни вниз».
Рейстлин проследил взглядом за котлом подъемника, уходившим вверх сквозь туман, потом кивнул.
«Дракониды, кажется, полагают, что заперли нас наверху и что мы прячемся где-то там, отрезанные от города. Стало быть, чем больше их число уберется наверх, тем в большей безопасности мы будем».
«Очень хорошо», — сказал Стурм. «Но во имя Истара, как мы туда спустимся? Большинство из нас не умеет летать».
Бупу раскинула руки и объяснила.
«Лианы!»
И, видя, что ее снова не поняли, подошла к кромке водопада и указала вниз. В самом деле, с края скалы, подобно толстым зеленым змеям, свисали стебли лиан. Листья на многих из них были порваны и помяты, а кое-где и вовсе оборваны, однако сами стебли выглядели достаточно толстыми, надежными и способными выдержать немалый вес. Золотая луна осторожно подошла к краю обрыва, посмотрела вниз и отшатнулась, смертельно побледнев. В 500 футах внизу виднелась мощеная улица, заваленная грудами хлама. Речной ветер обнял подругу, пытаясь успокоить ее.
«Лично я еще не по таким скалам лазил», — самодовольно заявил Карамон.
«По мне все лучше, чем ползти на брюхе по трубе для дерьма», — сказал Флинт.
Облюбовав лиану, он перебрался через край и, перехватывая стебель руками, начал спускаться.
«Порядок!» — крикнул он оставшимся наверху.
Тассельхоф отправился следом. Он спускался быстро и до того ловко, что Бупу даже пробормотала нечто одобрительное. Потом она повернулась к Рейстлину, озабоченно указывая на его долгополое развивающееся одеяние. Маг ободряюще улыбнулся ей. Встав у края скалы, он негромко произнес «Твердфолл». Хрустальный шарик на его посохе вспыхнул огнем, а Рейстлин прыгнул с утеса и пропал в клубящейся мгле. Бупу завизжала. Танис поймал ее за руку, всерьез опасаясь, как бы почитательница не кинулась вслед за кумиром. «С ним ничего не случится», — заверил он маленькую женщину, тронутой искренним горем на ее личике. «Он маг», — пояснил Танис, — «волшебник. Ну да ты ведь знаешь». Бупу явно не поняла, что к чему. Бросив на Таниса подозрительный взгляд, она закинула за спину свой мешок, схватилась за стебель лианы и поползла вниз по скользкой скале. Остальные уже собирались последовать ее примеру, но тут золотая луна еле слышно шепнула.
«Я не могу».
Речной ветер взял ее руки в свои.
«Кантаках», — сказал он негромко. «Все будет хорошо, вот увидишь. У тебя непременно получится. Только не смотри вниз».
Золотая луна мотнула головой. Ее губы дрожали.
«Должен быть какой-нибудь обходной путь», — пробормотала она упрямо. «Надо поискать».
«В чем дело?» — спросил подошедший Танис.
«Нам нельзя медлить».
«Она боится высоты», — сказал речной ветер. Золотая луна оттолкнула его прочь.
«Как ты смеешь говорить ему обо мне?»
Кровь бросилась ей в лицо. Речной ветер холодно смотрел на нее.
«А почему бы и нет?» — проговорил он сурово. «Танис не твой подданный, так что ничего страшного, если он узнает, что ты смертный человек и даже имеешь некоторые слабости. У тебя теперь всего один подданный вождь. Тебе некого убеждать в своей силе, кроме меня».
Это был жестокий удар. У золотой луны побелели губы, взгляд остановился.
«Пожалуйста, помоги мне привязать жезл к спине», — сказала она Танису.
«Золотая луна», — начал полуэльф. «Он совсем не имел в виду...»
«Сделай, как я сказала», — велела она коротко, и в синих глазах вспыхнула ярость.
Делать нечего, Танис вытащил кусок веревки и помог ей укрепить жезл за спиной. Золотая луна ни разу даже не посмотрела на речного ветра. Когда священная реликвия была надежно привязана, девушка решительно направилась к обрыву. Стурм загородил ей дорогу.
«Позволь, я пойду впереди тебя», — сказал он. «Если ты поскользнешься...»
«Если я поскользнусь, ты умрешь вместе со мной, только и всего», — отрезала она.
«Прочь с дороги!»
Крепко взявшись за стебель, она повисла над пустотой, и вспотевшие ладони тотчас ее подвели. У Таниса остановилось сердце. Стурм прыгнул вперед, хотя помочь было уже невозможно. Речной ветер не двинулся с места, его лицо было бесстрастно. Золотая луна отчаянно хваталась за плети лиан, усеянные мясистыми листьями. Обретя, наконец, опору, она долго висела неподвижно, не смея вздохнуть, прижимаясь лицом к мокрой зелени и закрыв глаза, чтобы не видеть чудовищного провала и камней внизу. Стурм перелез через край и спустился к ней.
«Оставь меня», — сквозь зубы сказала ему золотая луна. «Я сама».
Гордо, с вызовом, взглянула на речного ветра и двинулась вниз. Стурм держался рядом, присматривая за девушкой. Самому ему ловкости было не занимать. Танису, стоявшему подле речного ветра, хотелось что-нибудь сказать, но он помалкивал, опасаясь навредить еще больше. Так и не заговорив с варваром, Танис начал спускаться. Речной ветер последовал за ним. Полуэльф легко одолел спуск. Он поскользнулся лишь на последних футах, угодив в неглубокую лужу. Рейстлин ждал их внизу, зябко ежась и кашляя. Сырой, холодный воздух был не для его легких.
Вокруг мага стояло несколько овражных гномов, смотревших на него с обожанием. «Интересно», — подумалось Танису, — «как долго держится заклинание дружбы?» Золотая луна дрожала всем телом, прислонившись к ближайшей стене. Она не удостоила речного ветра даже взглядом, а тот, достигнув земли, не подошел к ней. «Где мы?» — прокричал Танис, пытаясь одолеть шум водопада. Вокруг висел такой плотный туман, что он едва различал лишь обрушенные колонны, обросшие вьюном и грибами. «Большой площадь там!» — короткий палец Гупу указывал на запад. «Ваша, иди за мной, встречаться с Верховный Блоб!» И она зашагала вперед. Танис поймал ее за плечо, заставив остановиться. Она уставилась на него так, словно он нанес ей тягчайшее оскорбление, и полуэльф поспешно убрал руку. «Погоди, пожалуйста», — сказал он. «Послушай меня. Дракон, где живет дракон?» У Бупу округлились глаза. «Твоя нужен дракон?» «Нет», — закричал Танис, — «нам не нужен дракон. Мы хотим только знать, посещает ли дракон эту часть города». Переглянувшись со Стурмом, полуэльф сдался. «Ладно», — сказал он устало, — «пошли». Бупу покосилась на Рейстлина с глубоким сочувствием. Ну надо же, с какими простофилями угораздило связаться ее друга, и, взяв мага за руку, затрусила по улице на запад в сопровождении остальных гномов. Оглушенные ревом водопада, спутники двинулись следом, шлепая по лужам. Всем было не по себе. Со всех сторон на них пялились пустые глазницы окон, темные провалы дверей, казалось, грозили бедой. Вот-вот откуда-нибудь налетят чешуйчатые, вооруженные до зубов дракониды. Лишь овражные гномы беззаботно топали вперед, держась подле Рейстлина и весело болтая на своем маловразумительном наречии. Постепенно грохот падающей воды затих в отдалении. Густой туман, однако, и не думал рассеиваться. Тишина мертвого города была ощутимо давящей. Черная вода журчала и билась о сапоги, стекая по мостовой. Потом череда зданий неожиданно оборвалась, впереди открылась широкая круглая площадь. Сквозь слой воды была видна узорчатая каменная кладка, образовывавшая рисунок солнечного диска с лучами. Улица-река сливалась на площади с другим потоком, мчавшимся с севера. Схлестнувшись в небольшом водовороте, вода убегала между полуразрушенными строениями дальше на запад. Луч света падал на площадь сквозь трещину в сводах пещеры, озаряя туман и порождая блики в воде. «Другая сторона большой площадь», — указала Бупу. Маленький отряд остановился в тени разрушенных стен. Все думали об одном — площадь была не менее сотни футов в поперечнике и хотя бы малейшее укрытие. Выставлять себя на всеобщее обозрение не хотелось никому. Бупу, беспечно рысившая вперед, вдруг обнаружила, что за ней следовали одни только ее соплеменники. Она недовольно оглянулась, дескать, что еще за задержка. «Ваша, иди, Верховный Блоб там!» «Смотрите!» — Золотая Луна схватила Таниса за руку. На другой стороне мощеной площади виднелись высокие мраморные колонны, поддерживавшие портик. Колонны еле стояли, портик опасно просел, но дело было не в нем. Разошедшийся туман дал Танису увидеть между колоннами темные силуэты высоких куполов. Вне сомнения, это готовое рассыпаться здание было когда-то великолепнейшим в Закцароте. «Королевский дворец», — кашляя подтвердил Рейстлин. «Тихо!» — Золотая Луна слегка встряхнула полуэльфа. «Неужели ты не заметил? Погоди!» Волны тумана накатывались и отступали. Когда же мгла вновь поредела, друзья так и шарахнулись назад под защиту дверного проема, а овражные гномы, вышедшие на площадь, что было духу, припустили обратно и попрятались за спину Рейстлина. Бупу выглянула из-под широкого рукава алого одеяния мага. «Дракон», — сказала она. «Твоя хотел дракон?» Угольно-черная, лоснящаяся, с кожистыми крыльями, сложенными на спине, Хисант выскользнула из-под крыши, пригнув голову под покосившимся портиком. Когти лязгали по мраморным ступеням. Пламенеющие красные глаза вглядывались в туман. Рядом, почтительно согнувшись, семенил драконит. Они были поглощены разговором. Хисант негодовала. Драконит доставил ей невероятную новость. Оказывается, кто-то из пришельцев, которых она жгла у колодца, все-таки уцелел. А теперь начальник стражи докладывал, что они еще и пробрались в город, и с немалой доблестью напали на ее подданных, неся с собой бурый посох, описание которого было известно в этой части Ансалонского континента каждому дракониду. «Не верю. Никто не мог спастись от меня». Хисант говорила негромко, почти мурлыкала, но драконит трясся, точно осиновый лист. «И с ними не было посоха. Я бы непременно ощутила его присутствие». «Значит, по-твоему, эти чужаки все еще там, в верхних покоях? Ты уверен?» Драконит робко кивнул. «Уверен, о царственное. Они не могли спуститься, минуя подъемник. Другого пути не суще...» «Других путей множество, ничтожная ящерица», — насмешливо перебила Хисант. «Эти мерзкие овражные гномы так и снуют туда-сюда. Итак, пришельцы несут жезл и пытаются пробраться вниз, в город. А сие может означать только одно
Они явились за дисками. Что ж, сообщи повелителю Верминарду, что скоро я покину Кзак-Царот. Я присоединюсь к нему в Пакс-Таркасе и принесу пришельцев с собой на допрос.
«Сообщить повелителю Верминарду?» — потрясенно переспросил Драконит.
«Что ж», — усмехнулась Хисант, — «если тебе еще не надоел этот маскарад, и спросить для меня позволение у повелителя Верминарда. Я полагаю, ты уже отослал большинство воинов наверх?»
«Да, у царственное», — поклонился Драконит.
Хисант призадумалась над его словами.
«Быть может, ты в конце концов не так уж и глуп», — сказала она. «Здесь внизу я и сама справлюсь, а вы обыщите верхнюю часть города. Когда схватите чужаков, ведите их сразу ко мне. Калечить не смейте, скрутите и довольно. Доберегитесь жезла».
Драконит упал перед ней на колени. Хисант презрительно фыркнула и скрылась во мраке, из которого выползла. Драконит сбежал вниз по ступеням, и несколько собратьев присоединились к нему, выскочив из тумана. Коротко переговорив на своем языке, они удалились в сторону Северной улицы. Они шли по-хозяйски, над чем-то смеясь, и скоро скрылись из виду.
«Не слишком озабочены, а?» — сказал Стурм.
«Не слишком», — угрюмо согласился Танис.
«Они думают, что мы у них в руках».
«И по совести говоря, они не так уж и ошибаются», — сказал Стурм. «У того плана, что мы обсуждали, есть один, зато большой недостаток. Даже в том случае, если мы пролезем в логово, не потревожив драконицу, и разыщем там диски, нам придется как-то еще выбираться из этого богами забытого города. Причем там наверху кишмя кишат дракониды».
«Я уже спрашивал тебя и могу повторить», — сказал Танис. «Можешь предложить что-нибудь лучше?»
«Я могу», — проворчал Карамон.
«Ты уж не серчай, Танис, но все мы знаем, что эльфы терпеть не могут сражений».
Великан ткнул пальцем в сторону дворца.
«Драконица, судя по всему, живет там. Давайте выманим ее наружу, как собирались, только не полезем внутрь точно воры, а честно схватимся с ней. Срубим ей голову и диски наши».
«Милый мой братец», — прошептал Рейстлин, — «твоя сила в руке, сжимающий меч, но отнюдь не в уме. Танис же мудр, о чем и сообщил нам наш рыцарь, когда мы только собирались совершить эту маленькую прогулку. Хорошо бы ты слушал, что он говорит».
«Что ты знаешь о драконах, братец? Или ты забыл, что бывает, стоит ей хотя бы дохнуть?»
Приступ кашля согнул Рейстлина вдвое. Вытащив из рукава мягкий платочек, маг вытер губы, и Танис увидел на платке кровь.
«Возможно, братец, ты отразил бы ее огненное дыхание», — переведя дух, продолжал Рейстлин. «Не исключено также, что ты устоял бы против ее клыков и когтей, не говоря уже о хвосте, способном раскрошить эти колонны. Но каким образом, милый братец, ты намерен оборониться от ее волшебства? Ибо драконы — древнейшие и сильнейшие маги. Она способна околдовать тебя так же легко, как я мою маленькую подружку. Одно ее слово, и ты сладко заснешь, и будешь растерзан во сне».
«Ладно, будет тебе», — огорченно пробурчал Карамон. «Откуда же мне было знать? Проклятие! Кто вообще хоть что-нибудь знает об этих созданиях?»
«В Саламнии бытует множество рассказов о драконах», — негромко заметил Стурм.
«Еще один рвется в бой», — сообразил Танис. «И небось только и думает, что о Хуме, идеальном рыцаре, прозванном победителем драконов».
Бупу потянула Рейстлина за рукав.
«Наша, иди! Хозяева, уходи! Дракон, уходи!» И во главе стайки гномов зашлепал по воде через площадь.
«Ну так как?» — спросил Танис, глядя на двоих воинов.
«Похоже, выбора опять нет», — с горечью проговорил Стурм. Усы его топорщились. «Мы прячемся за спинами овражных гномов, вместо того, чтобы лицом к лицу встретить врага. Но рано или поздно настанет час, когда мы сойдемся с чудовищем». Повернувшись на каблуке, он зашагал вперед, держась подчеркнуто прямо. Маленький отряд двинулся следом.
«А может, мы зря волнуемся?» — почесывая в бороде, Танис покосился на дворец, вновь затянутый непроглядным туманом. «Вдруг это единственный на всем Крине дракон? Последний пережиток века мечтаний?»
Рейстлин скривил губы.
«Вспомни звезды, Танис!» — пробормотал он. «Владычица тьмы вернулась на землю. Вспомни песнь, завывающие толпы ее слуг. Если верить древним, ее слуги — это наши приятели-драконы. Владычица возвратилась, и с ней ее слуги.
Наши сюда!» Бупа потащила Рейстлина в сторону улицы, ведшей на север. «Сюда дом!»
«Хоть сухо и на том спасибо», — пробурчал Флинт.
Свернув направо, спутники оставили реку позади и углубились в туман. Даже в одни славы Кзак-Царота эта часть города, по-видимому, была беднейшей. То, что от нее осталось, попросту не поддавалось описанию. А вражные гномы весело завопили, бегом устремившись вперед. Встревоженный шумом, Стурм оглянулся на Таниса, и тот обратился к Бупу.
«Не могли бы твои друзья вести себя немного потише? А то вдруг явятся дракониды. Хозяева, я имею в виду».
«Фи!» — отмахнулась она.
«Хозяева нет, их сюда не ходи, их боись Верховного Блопа».
У Таниса было свое мнение на этот счет, но осмотревшись, он в самом деле не обнаружил никаких признаков присутствия драконидов. Насколько он вообще что-либо понимал, люди-ящеры подчинялись строгому военизированному порядку. Здесь же улицы были буквально завалены грязью и отбросами. Овражные гномы выглядывали из каждой щели. Мужчины, женщины и грязные оборванные дети с любопытством рассматривали новоприбывших. Бупу и другие околдованные увлекали Рейслина вперед, почти неся его на руках. «А у драконидов головы не совсем пустые», — подумалось Танису. «Они позволяли своим рабам жить, как им заблагорассудится, лишь бы повиновались». Неплохая мысль, особенно если учесть, что на каждого драконида приходилось не менее 10 гномов. И хотя те свыли трусами, в угол их лучше было не загонять. Бупу остановила отряд у входа в один из самых темных и мерзких переулков, какие Танису когда-либо приходилось видеть. Вонючий туман клубился над ним. Покосившиеся здания подпирали друг дружку, точно пьяницы, вывалившиеся из таверны. Вот в проулке мелькнули какие-то небольшие зверюшки, и за ними сейчас же погналась гномская детвора. «Обед!» — чмокая губами, верещал какой-то мальчишка. «Крысы!» — в ужасе отшатнулась золотая луна. «Мы должны войти?» — Стурм хмуро рассматривал обветшалое здание. «От этого запаха даже тролль сдохнет», — добавил Карамон. «И вообще, лучше пусть я умру в когтях у дракона, чем какой-нибудь овражный гном выплеснет мне на голову свой ночной горшок». «Великий Блоб!» — Бупа указывала на самое неприглядное здание переулка. «Постой здесь на страже, если хочешь», — сказал Флинт Стурму. «А я пойду побеседую с Великим Блопом». «Нет», — отрезал рыцарь, входя в переулок. «Уж коли начали вместе». Пройдя переулком несколько сот футов на восток, они затем свернули на север и неожиданно оказались в слепом тупике. Впереди была облезлая кирпичная стена без каких-либо признаков двери, а сзади напирала толпа овражных гномов, вошедших в переулок следом за ними. «Засада!» — прошипел Стурм, хватаясь за меч. Карамон испустил низкое рычание. При виде холодного блеска стали гномы, сбиваясь и отталкивая друг дружку, в панике ринулись вон из переулка. Бупу с глубокой неприязнью смотрела на двоих воителей. «Твоя, скажи им, не надо», — обратилась она к Рейстину. «А то я не ходи, Великий Блоб». «Вложи меч в ножны, рыцарь», — прошелестел маг, — «и не обнажай его, покуда не встретишь врага, достойного этой чести». Стурм наградил Рейстина таким взглядом, что Танис на миг испугался, не случилось бы схватки, но рыцарь все-таки убрал меч. «Хотел бы я знать, что за игру ты ведешь, маг», — проговорил он враждебно. «Ты так и рвался в этот город, даже тогда, когда мы ничего еще не знали о дисках. Почему? Что ты здесь ищешь?» Рейстин не ответил, лишь золотые глаза мерцали ответной неприязнью. Он повернулся к Бупу и прошептал. «Они больше не побеспокоят тебя, маленькая моя». Бупа оглядела лица спутников и, убедившись в должном смирении, дважды стукнула кулачком в стену. «Тайная дверь», — сказала она со значением. Раздались два ответных удара. «Знак», — сказала она. «Три удар. Теперь их впускай наши туда». «Не три, а два», — хихикнул Тасс. Бупу свирепо воззрилась на Кендера. Танис толкнул его локтем. «Тсс, помолчи». Дверь не думала открываться. Нахмурившись, Бупу вновь дважды стукнула в стену. Два удара прозвучали в ответ. Карамон начал беспокойно переминаться, поглядывая в глубину переулка. Бупу постучала вновь. Результат был тот же. «Моя стучать — тайный условный стук!» — потеряв терпение, закричала Бупу. «Ваша отворяй!» «Тайный стук — пять стук!» — ответил глухой голос. «Моя стучи — пять!» — сердито заспорила Бупу. «Твоя впускай!» «Твоя стучи — шесть!» «Моя считай — восемь!» — вмешался еще голос. Тут Бупу толкнула стену ладонями, и стена легко сдвинулась. Бупу заглянула в открывшуюся дверь и погрозила кулаком. «Моя стучи — четыре! Ваша впускай наша к себе!» «Ладно», — проворчал кто-то. Бупу притворила дверь и стукнула в нее дважды. Не желая дальнейших неприятностей и задержек, Танис не спускал строгого взгляда с Кендера, который буквально корчился от сдерживаемого смеха. Дверь отворилась. «Твоя входи», — нехотя разрешил страж, и добавил громким шепотом. «Хотя твоя стучи не четыре». Бупу с достоинством проследовала мимо, волоча свой мешок. «Наша идет к Верховный Блоб», — объявила она гордо. «Твоя веди этих к Верховный Блоб?» Глаза стража так и округлились при виде богатыря Карамона и долговязого речного ветра. Второй страж попятился. «К Верховный Блоб!» — гордо подтвердила Бупу. Не сводя с грозных пришельцев испуганного взгляда, овражный гном попятился в загаженный вонючий проход, потом повернулся и дал деру, кричало все горло. «Враги! Враги ворвались!»
«Дурак!» — фыркнула Бупу. «Паршивый глоб! Ваши за мной, к верховный глоб!» И, прижав к груди мешок, она устремилась вперед по замызганному коридору, где было еще слышно эхо воплей перепуганного стража. «Враги! Войско! Великаны! Спасайте верховный глоб!» Верховный глоб, Фадж Первый Великий, был гномом в некотором роде выдающимся. Он был почти умен,